Сына и Святого Духа. Краткая и емкая притча звучала сейчас, дорогие друзья, под сводами нашего храма. Она, несомненно, по содержанию всем вам хорошо известна. И, кроме того, приложимы, я убежден в этом совершенно искренне, в жизни каждого из нас. Каждый раз, когда я слышу эту притчу или читаю ее, она звучит в моем сердце неким обличением, потому что я сам себя, прежде всего, узнаю в этом человеке. Человеке, который действует вполне себе по-житейски оправданно и по-житейски понятно с точки зрения душевного устроения нашего, наших внутренних, сердечных, психологических, как мы сказали бы сейчас, устремлений, оно же все вполне здесь очевидно. Человек получает внезапно доступ к неким материальным благам и надеется, что уж теперь у него в жизни все наладилось. Дальше не придется ему думать о куске хлеба, о том, как жить завтра, во что одеться, как обеспечить свои нужды, и остается только радоваться. И это вполне очевидное устремление, которое широко распространено в нашем мире. Я думаю, даже я немного кривлю душой, когда говорю, что оно широко распространено. Оно и есть содержание жизни нашего мира. Вот так вот скажем. И опять же, по человеческому разумению говоря, мы вполне с вами понимаем, что нам бы хотелось вырваться из этого постоянного круга нашей человеческой нестабильности, когда мы сами себе не можем дать четкий и уверенный ответ о том, что будет завтра, о том, как нам жить, о том, чем мы сможем обеспечить самые простые материальные потребности людей, зависящих от нас. А это иногда еще даже больнее воспринимается человеческим сердцем, чем собственная немощь и собственная нужда. Свою нужду можно перетерпеть, и боль можно пережить. А вот когда люди, которые от тебя зависят, оказываются в положении таком, что ты понимаешь, что у тебя нет сил, средств и никаких возможностей для того, чтобы исправить, изменить, переломить ситуацию, то тогда у каждого из нас в сердце, в душе возникает боль гораздо более сильная, чем боль физическая, чем переживание за самого себя. И не можем мы никогда успокоиться и найти внутри себя вот этот мир. Когда бы мы могли бы, подобно этому человеку, внезапно вдруг обретшему достаточное, как ему казалось, состояние, сказать самому себе, обратиться к своей душе: душа, да всего у тебя достаточно, ешь, пей, веселись. Потому что все равно обличением звучит вот эта притча для каждого из нас. Все равно голос Божий обращен не только к этому человеку, но и обращен к каждому из нас. Он указывает нам на то, куда должны бы быть устремлены помышления нашего сердца. Как мы должны и где мы должны искать по-настоящему прочный, незыблемый мир. Этот мир в своей душе и в своей жизни мы обретаем не благодаря тому, что вдруг в какой-то прекрасный момент ощущаем, что материальный достаток, который бы мы хотели себе иметь, вдруг у нас в перспективе появился, а может быть не в перспективе, а у кого-то вдруг внезапно, вот какое-то материальное стяжание, там, наследство, зарплата повысилась, еще что-то там, работа удачная, да мало ли всего в жизни бывает, и кажется, вот она, жизнь налаживается, а мира-то нет, человек все равно чувствует внутреннюю разодранность, внутреннюю надломленность. И как раз, когда человек ощущает себя подобным вот персонажу этой притчи, Господь ему как раз и говорит. И на личном примере я знаю, как бывает внятно звучащим в уши человеческого сердца Слово Божие. Еще вчера казалось, что ты вполне себе дееспособен, силен, довольно молод. А сегодня ты стоишь, опираясь на костылюшку, и рукой лба толком перекрестить не можешь. Это как раз и есть те слова обличения, которые нам Господь обращает к нашему сердцу. И нам-то с вами важно понять, почему так происходит, и где же нам искать этот самый мир с самой собой, с самим собой, который бы примирил наши нужды, наши страхи, наши устремления с нашим наличным состоянием, с нашей жизнью, попросту говоря. Вот этот разрыв между желаемым и действительным, почти как в том знаменитом тосте из фильма юмористического, что имею, говорит, желание купить корову, но не имею возможности. И имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем же, говорит, за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот это вот постоянный разрыв нашего желания и наших возможностей как раз и есть, по сути, содержание вот этой притчи. И ответ Господа звучит вполне ясно. И еще более подробно этот ответ раскрывается в том евангельском послании, в отрывке с послания к Ефесянам, который читал отец диакон здесь перед тем, как звучало евангельское повествование. Этот отрывок апостол Павел посвящает как раз тому миру, который ищет каждый из нас. Мир, который дает нам возможность преодолеть разрыв между желаемым и действительным. И он прямо в начале этого отрывка говорит, что Христос есть мир наш. Он говорит, что во Христе примиряются противоположности. При этом, если мы посмотрим не только вот эти несколько слов, которые сегодня звучали, но в контексте всей главы оценим мысль апостола Павла, то мы тогда, дорогие мои, сможем понять, что Христос говорит через апостола Павла очень мудрые и важные слова, имея в виду не только разрыв, не только вот это отсутствие мира между желаемым и действительным. Он говорит о примирении гораздо больше. Он говорит о примирении разных, о примирении одного и другого, или даже одних и других, с одной и с другой стороны. Что это одна и другая сторона? Во-первых, он говорит о примирении во Христе грешников и праведников. Праведников с точки зрения ветхозаветного закона, которые сами себя таковыми считают. Во-вторых, он говорит о примирении во Христе тех, кто обрел Господа, будучи прежде язычником, и тех, кто обрел Господа, будучи прежде иудеем. И, наконец, он говорит, что во Христе мы обретаем мир с Богом. И тоже получается нечто единое, созданное из двух. Каждая вот эта дихотомия, каждое вот это противопоставление во Христе приводит к тому, что мы обретаем некую целостность. И в самом главном мы обретаем целостность. Мы люди, и Он Бог, становимся вдруг единым целым. Это происходит в Церкви Христовой, потому что Христос – это и есть Церковь. И только когда мы живем нуждами и интересами Церкви, дорогие мои друзья, мы тогда и избегаем того искушения, которое стало в жизни перед лицом вот этого человека, внезапно обретшего какое-то богатство. Ну а что значит жить интересами Церкви? Что значит нам во Христе преодолевать разделение и обретать мир друг с другом и с Богом, и с самим собой, главное? Жизнь в Церкви, жизнь с Церковью – это слишком общее понятие, которое следует нам каким-то образом себе объяснить. И особенно сложно, как мне представляется, по крайней мере, озираясь вокруг, это сделать сейчас, современный мир. Мир, который, с одной стороны, стал миром хрустальных стен, прозрачных. Сейчас, благодаря развитию средств коммуникации, почти невозможно ничего сокрыть. Все вот оно прозрачно. Что бы человек ни сделал, церковный или не церковный, сразу становится темой для пересуда. И другая же сторона этого же явления несовременного мира, это то, что он стал одновременно очень маленьким миром из-за своей прозрачности. Мы сразу видим сквозь горизонты, благодаря, опять же, техническим средствам. Это то, что называется красивым и пугающим нас словом глобализация. И когда мы говорим о жизни в церкви, то часто мы и свою жизнь в церкви понимаем вот в рамках этого современного явления. Ну, быть в церкви, это что означает? Признавать себя христианином, почитать священноначале, заступаться за церковные власти, даже если общество или мы сами считаем, что они не всегда, может быть, в чем-то и правы. Вот, всегда являть преданность патриарху. Это все важно и нужно, но это явно недостаточно. Не только это делает человека христианином. И если мы подумаем обо всем, что я только что перечислил, и спросим себя, то где же здесь Христос, то мы вдруг обнаружим, что про Христа-то я ничего и не сказал. Я сказал о каких-то официальных, административных, важных, нужных вещах. Но Христос в данном случае напрямую-то здесь не был мною представлен. Я о нем не сказал. А где мы находим Христа, который примиряет нас с Богом, и примиряет нас друг с другом, и примиряет нас прежде всего с самими собой? Мы находим его в общинной нашей жизни. Мы находим его тогда, когда мы сходимся вместе на молитву. И самое главное, когда мы вместе участвуем в таинстве церковном. Вот если приступание к единой чаше, жизнь у себя в храме, в своей общине становится действительно главным содержанием нашей обычной жизни, когда мы каждый будний день думаем о том, что нам нужно готовиться к тому, чтобы подойти к святому причастию в воскресенье, когда каждый день становится для нас ступенькой лестницы, ведущей к единству со Христом в Евхаристии, когда мы понимаем церковь не только как административный институт, расположенный на территории какой-то конкретной страны или даже нескольких стран, а как единство верующих во Христе, вот только тогда-то наше внутреннее противоречие преодолевается. И тогда нам, по сути, даже не так уж становится и важно, каковы административные, социальные или иные проблемы, связанные с деятельностью церкви в этом мире. Мы обретаем главный мир с Богом внутри своего сердца. Мы приобщаемся ко Христу, становимся едиными с Ним и друг с другом. И вот что такое для нас становится церковь. Это мы с вами, собранные вместе для того, чтобы объединиться со Христом. Поэтому, дорогие мои, внимая предупреждению Божию, которое постоянно звучит вот в этой притче и проникает через наши уши в наши сердца, будем стараться все-таки строить свою жизнь так, чтобы именно наша христианская общинная жизнь была бы самым главным составляющим нашего человеческого пути, пути, идущего от рождения до перехода в вечность. И когда мы, дорогие мои, сумеем выстроить свою жизнь таким образом, что Христос, явленный в молитве и в таинствах церковных, является центром, должен быть центром нашей жизни, то тогда мы как раз и поймем справедливость слов апостола Павла, утверждающего, что Христос есть мир наш. Тот самый мир, который способен примирить с собой всех людей, независимо ни от каких внешних человеческих обстоятельств. Ему же, Господу Богу и Спасу нашему, Иисусу Христу, подобает церкви слава, честь и поклонение. Аминь.